Новый разворот.
В столице 9.12, пока американские власти ведут расследование обстоятельств смерти Михаила Лесина в одном из вашингтонских отелей, российская пресса публикует некрологи, вспоминая деятельность человека, который в последние 15 лет оказывал весьма серьезное влияние на многие отечественные медиа и весь информационный рынок в целом. Давайте мы вместе с вами и со Львом Гулько почитаем эти статьи и при желании можем вспомнить, поделиться какими-то своими впечатлениями о Михаиле Лесине и о том, что он делал. Кстати, мне кажется, что вот у слушателей «Эхо Москвы», ну, есть особенные поводы для того, чтобы вспомнить Михаила Юрьевича Лесина. И если ваше отношение к нему было скорее положительным, то вы можете принять участие в нашем электронном голосовании. Позвоните 660-06-64.
Но если ваше отношение было к нему скорее отрицательным, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Что пишут наши коллеги, Лев?
Давайте я начну с цитаты самого Михаила Юрьевича. Я, например, никогда не задавался вопросом «могу-не могу». Не было альтернативы, все могу. Охарактеризовал сам себя Лесин в одном из интервью. Список его дел действительно впечатляет.
Это известная цитата, кстати, да. Ее часто повторяют. Да.
Это РБК. «Все могу». А вот только за последние полтора года во главе «Газпром-медиа» Лесин успел закрыть одну из крупнейших сделок в истории российского медиарынка, фактически расформировать сейлс-хаус «Газпром-медиа», единственного конкурента, основанной Лесиным группой «Видео Интернешнл», и возродить национальную телевизионную премию ТЭФИ. Последнему возвращению Михаила Юрьевича в медиабизнес, как считается, способствовал его близкий друг, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, тем неожиданнее в прошлом году оказалась отставка. А теперь к тому, что же, так сказать, происходило в бытность его. В 1994 году Лесин возглавил телекомпанию в составе агентства РИА Новости, а через два года активно участвовал в предвыборной президентской кампании Бориса Ельцина. Лесину, к примеру...
И на публике он тогда впервые, может быть, появился, стал широко известен, да. Когда именно он брал интервью с тяжелобольным Ельциным.
Да, вот Лесину, к примеру, приписывают создание слогана «Голосуй сердцем», авторство роликов «Верю, люблю, надеюсь», «Спаси и сохрани», и даже еженедельные радиообращения президента к стране. Ему же в интервью Ельцин, как ты говоришь, впервые рассказал о проблемах с сердцем и скорой операции. После выборов Лесин ненадолго возглавил управление делами президента по связям с общественностью. 1997 год. Он стал первым заместителем главы ВГТРК и принимал активное участие в создании этого государственного медиахолдинга. В его нынешнем виде при нем в холдинг вошли, например, радиостанции «Маяк» и региональные ГТРК. Ну и, естественно, ВГТРК активно пользовалась государственными льготами. Датируемые из госбюджета ВГТРК упрекали в том, что у заместителя ее председателя Лесина есть конфликт интересов. А дальше, 99-й год, Лесин возглавил Министерство печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации в правительстве Сергея Степашина. Некоторые эксперты вот, отмечают, что он зря он это тогда сделал. А в период парламентских 99-й год и президентских 2000-й год выборов он был ключевой фигурой предвыборного штаба сначала прокремлевского блока «Единства», а потом ставшего преемником Ельцина Владимира Путина. На посту министра печати Лесин принял активную участие в одной из самых скандальных историй начала 2000-х, в переходе активов медиамоста Владимира Гусинского под контроль «Газпрома» и так в так называемом разгроме старого НТВ. В марте 2000-го «Газпром» направил медиамосту требование выплатить, как вы знаете, 211 с лишним миллионов долларов, которые сам «Газпром» до этого перечислил одному из банков. Переговоры зашли в тупик, и 13 июня 2000-го Владимир Гусинский был арестован по обвинению в хищении 10 миллионов долларов при приватизации компании «Русское видео». Через 3 дня Гусинский был выпущен под залог, но с медиамостом ему пришлось проститься. И в конце июня 2000 года Гусинский подписал так называемый протокол номер 6, о котором наши радиослушатели, наверное, прекрасно знают. Договор о продаже «Газпрому» ЗАО «Медиамост» за 773 миллиона долларов. Как вот утверждает позже владелец, как утверждал медиамоста, в протоколе оговаривалось, что сделка действительно только в том случае, если Гусинский находится не под стражей. Лесин этот договор завизировал, за что в сентябре того же года премьер-министр Михаил Касьянов сделал ему устный выговор за вмешательство в спор хозяйствующих субъектов.
Я вот к газетам хочу добавить еще «Медузу». Там прекрасная, да, Наталья Ростова с большой статьей, с биографией Михаила Юрьевича. И в частности, кстати, ну, во-первых, Наталья Ростова все всегда помнит, записывает. Это действительно очень интересно, если вдруг что-то забыли. А во-вторых, она вспоминает, что он как бывший КВНщик очень с такой иронией относился к себе. И однажды даже устроил аукцион, и покупатель в министерстве купил ручку, которой подписывался тот самый протокол номер 6, потом подарил ее вроде бы Светлане Сорокиной.
Ну, конечно, формулировка, которую цитирует РБК, и то, что тогда использовал Михаил Касьянов в спор хозяйствующих субъектов, это какая-то уж непонятно мягкая формулировка. На самом деле, это вообще-то, извините, был бандитизм чистой воды или рэкет и вымогательство, то, в чем принимал участие тогда господин Лесин. Посадили человека в тюрьму и отпустили его из тюрьмы, только в обмен на обещание отдать или продать по определенной цене его активы. Ну, в общем, занимался Михаил Лесин.
Совершенно очевидная вещь. Я здесь, кстати, с Ксенией Лариной бы согласилась, знаешь, когда говорят, что вот они с Ирой Петровской в «Человеке» из телевизора обсуждали, что вот пишут, вот ушел Лесин, ушла эпоха. Вот неправда. Лесин ушел, а эпоха, которую создал он, она с нами осталась.
Просто, может быть, сейчас
построено,
команда, активным участником которой был Михаил Юрьевич, она теперь потеряла одного из ключевых игроков и, может быть, несколько ослабла. Но общий тренд, общее направление,
конечно,
давление на медиабизнес, оно сохраняется и никуда не делось. Поэтому тут ты права, эпоха остается вместе с нами. Идет и голосование. Если вы скорее оцениваете Лесина, его деятельность скорее положительно, проголосуйте 660-06-64.
Ну, если скорее отрицательно, 660-06-65.
Ну, а через минуту, я надеюсь, мы перейдем от эпизодов биографии все же к оценкам того, что он делал.
Будет реклама, будет и эхо на «Томы и партнеры».
Сегодня я сделал вклад в банке «Югра» и не прогадал. Теперь у меня есть преимущество. Особое.
Вклад «Особое преимущество плюс» от банка «Югра».
Сделал вклад, получил подарок.
Торопитесь, количество подарков ограничено.
Акция действует до 30 ноября 2015 года.
Подробности на югра.ру. ПАО «Банк Югра».
Сколько вы тратите на Новый год? 3000 на подарок, который любимая положит на полку. 2000 на ненужную ребенку игрушку. А что подарят вам? Еще один свитер и носки за 5000. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц и получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, Кинопакет и Детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru. 18+.
Первый снег всегда выпадает неожиданно. Однажды утром дорожки в саду становятся белыми. В этот момент вы поздравляете себя с приобретением снегоотбрасывателя. Или сожалеете, что не купили его. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шопинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот. 9:20. Напомню, что в Соединенных Штатах до сих пор еще идет разбирательство, что же именно случилось с Михаилом Лесиным, тело которого было найдено в одном из довольно известных вашингтонских отелей. И итогов этого расследования мы пока не получили. Поэтому просто разные люди сегодня на страницах газет вспоминают Михаила Лесина. Да. Каким он был, чем он занимался, что делал.
Давайте я поцитирую этих разных людей. Вот Анатолий Лысенко, гендиректор общественного телевидения России и один из, в общем, основателей нового российского телевидения. Я хорошо его знал. Это он, подлец, придумал звать меня папой. Это был очень нестандартный человек, такой переход от инженера к блестящему медиа-менеджеру. Не каждый сможет сделать. Он обладал удивительным свойством быстро разбираться в деле. У него ни в чем не было натуги. Все он делал с улыбкой, с иронией. Мол, смотрите, ребят, все возможно. Но в то же время был очень упертый товарищ. Смотрите, сначала менеджер, телевизионный парень, инженеришка, вошел в компанию не на равных, и вот он уже руководит и подсказывает дальше Video International. И еще Миша был фантастическим другом. вспоминает Анатолий Лысенко, помню, когда заболел Юрий Заполь, что только не делал Миша, чтобы его вытащить. Человек, радующийся жизни, веселый, ироничный, нам его будет очень не хватать. Михаил Швыдкой. А со своим КВНовским прошлым он вообще легко вписывался в любую игру, талантливо импровизируя по ходу дела. Он был настоящим игроком, который не только принимал чужие правила, но и придумывал свои, ярко и талантливо. Но какие бы конфликты
это,
не усложняли...
Это все мы видели однажды на одной встрече. Эту игру мы наблюдали лично.
Я никогда не переставал восхищаться его мощью, его жаждой жизни, его разнообразными талантами и высочайшим классом аналитика. Без него, как и без Николая Сванидзе, который был председателем ВГТРК до конца мая 98 года, мы бы никогда за полтора месяца не сделали телеканала «Культура». Без него уже в мою бытность председателем ВГТРК, пишет Швыдкой, мы не смогли бы создать телехолдинг, который был необходим для выборов 2000 года. Мне казалось, да и сейчас кажется, что он напрасно захотел стать министром печати и массовых коммуникаций, добившись, чтобы под него и было создано это министерство. Но он всегда хотел быть первым, он хотел задавать тон событиям и правила своей игры.
Вот потому, как его товарищи описывают, где это, в российской газете, можно лик Лесина прямо на икону поместить.
Ну ладно. Тебе, нет.
Ну, правда.
Нет.
А что?
Ну, это такое, вот мы с Левой говорили в перерыве, такое обаяние зла.
Однажды в Америке, если вспомнить,
чистое обаяние
в Америке,
зла.
Там же тоже обаяние зла.
Потому что безусловная харизма, конечно, была у человека, что говорить.
Но в первую
безусловно,
очередь,
он
обаяние
такой театральный.
Извините, совершенно. Подельники и соучастники, которые таким образом описывают.
Да.
Но это же зла обаяние.
В общем, подводим тогда итоги, давайте закруглимся. Согласен с большинством слушателей «Эхо Москвы», 92% принявших участие в голосовании, говорят, что, в общем, их отношение к Лесину все-таки отрицательное.
Ну и 8% скорее положительно относились к Михаилу.
На мой взгляд, это тот человек, один из самых активных и ярких игроков, который на протяжении 15 лет, как минимум, безжалостно уничтожал в России свободу слова.
И безостановочно, я бы сказал, не изменяя себе ни на секунду.
Он сделал для этого максимум того, что он успел.
Ну, его нельзя обвинить в том, что он, знаешь, был непоследователен. Он был очень последователен.
Это уж точно. Тема Михаила Лесина. Кому интересно, сегодня можно ее найти в российских газетах.
Ну, и в «Медузу» я бы еще отправила.
О чем еще сегодня пишут, Лев?
Понятно, что газеты продолжают следить за ситуацией в Египте. Теперь уже за ситуацией с возвращением наших туристов. Много газет об этом пишут. Давайте я начну с «Новой газеты». Четвертая и пятая полосы. Значит, на четвертой полосе корреспондент «Новой встретил» в аэропорту Домодедово рейса из Хургада и Шарм-эль-Шейха. Как, собственно, наши туристы выезжают. А на пятой полосе, как британские туристы эвакуируются оттуда. Значит, никто ничего не объяснил. А гиды арабы, они сами не знали, что происходит. Потом нам сказали выходить, багаж в одну сторону, мы в другую. Нам повезло, у нас маленькие сумки, их удалось под видом ручной клади протащить в самолет. Остальные лихо начали делать селфи со своим багажом, чтобы потом доказать, что это их сумки.
Ну да, то есть это не удовольствие ради.
Да. Мы же не знали, что рейсы в Египет запрещены, и главное, ни сотрудников российского консульства, никого из русских представителей турфирм там не было.
Вот именно так.
Да.
Интересный рассказ я нашел не в печатном издании, а в интернетовском ura.ru. Уральская туристка, которая была вывезена вместе со многими другими, рассказывает, ее спрашивает, вот как вы вообще узнали, что надо срочно покидать Египет? Нам, в общем, об этом сообщили сотрудники отеля и наш гид. Сборы дали 5 часов, потом сразу отвезли в аэропорт, и вот только там уже какие-то детали узнали. Как люди к этому отнеслись, спрашивают. Повозмущались, потому что раньше срока улетали. Но не сильно. Дальше интересные слова. Мы же законопослушные. Следующий вопрос. Как, собственно, прошел полет? Ну, возят-то российскими самолетами, угу. Да, которые туда отправляют. Не кормили. Воду почти не раздавали, свет в самолете практически не включали, летели в темноте, только сигнальные огни были на крыльях. Командир корабля сразу предупредил, что ни они, ни мы не виноваты в этой ситуации, но лететь придется в таких условиях.
Теперь, что касается британских туристов, потому что Британия стала первой вывозить своих туристов оттуда, если вы помните, да? Британские туристы, которым удалось вернуться домой, говорят, что сотрудники египетской службы безопасности брали взятки, чтобы провести пассажиров через многочасовые очереди и проверки. без проверки. Многие добавляют, что прервали свой отдых, поспешили покинуть страну после того, как британская пресса объявила о возможной террористической версии взрыва российского авиалайнера. Тоже законопослушные.
Здесь туристка. Надо в первую очередь, кстати, поблагодарить отдельно британских властей, которые, как я понимаю, в лице Дэвида Кэмерона все-таки объяснили по телефону Владимиру Владимировичу, что это был теракт, скорее всего, и надо предпринимать какие-то меры. И вот только после этих международных предупреждений и звонков наши власти все-таки решили немножко пошевелиться.
Сейчас правительство Великобритании организует вывоз оставленного в Шарм-эль-Шейхе багажа. Они тоже без багажа, естественно, летят, потому что понятно, что багаж проверяют отдельно. И гарантируют курьерскую доставку адресатам. Страховые компании обеспечат оплату дополнительных издержек туристов из-за отмененных рейсов. Гражданам Великобритании, которые еще ожидают своей очереди на вылет, оказывают помощь британские консульские службы, обеспечивают связь с авиакомпаниями, помогают добраться до аэропорта и получить места в отелях. Представляют информацию об общем положении.
Туристические компании. Это ты специально все рассказываешь про каких-то далеких и чужих нам британцев для того, чтобы показать, как они относятся к людям и как мы?
Ну, это просто я читаю вот газету, которая называется «Новая». Ну,
честно говоря, судьба англичан, отдыхающих в Египте, меня здесь беспокоит мало. Там десятки тысяч наших соотечественников, в первую очередь, о которых надо было там думать.
Ну, а на меня, почте. Кстати, как долгое время ведущего туристической программы, ты знаешь, я с ужасом думаю, что будет с нашим туристическим рынком, и будет ли он вообще, и как дальше. Потому ну, что я так понимаю, что все уже билеты на Новый год, а основное направление
вот,
Египет.
В отличие от британских туристов, которые встали и поехали, испугавшись, наши туристы ничего не боятся, потому что большинство
люди крепкие,
осталось.
Люди.
Раз очень. Приехали, значит, надо отдыхать, очень. Говорят многие туристы.
Помнишь,
ну, это их выбор.
У Михаила Фановича Булгакова уплочен бегемот, печать была. Заплатили, все.
Так что вот такая
значит,
разница.
Гвоздь бы делать из этих людей.
Ну, да.
Зато мы ничего не боимся.
Да, а об этом же, кстати, пишет и сегодня московский комсомолец. Русский сезон в Египте подрезан. Как жители Шарм-эль-Шейха отреагировали на известие о прекращении рейсов из России. И вот, так сказать, эта знаменитая фотография, которая есть во многих твиттерах и фейсбуках, как наши трое туристов, две дамы и один молодой человек с майками с изображением президента фотографируются. Русские туристы перед вылетом из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Это есть сегодня в московском комсомольце. А дальше газета, которая называется «Ведомости». Полицейским не достает доверия. Почти половина россиян не доверяют полиции, выяснили социологи. Кадрового очищения в МВД не произошло, констатируют эксперты. Ну и обращаю ваше внимание.
Подожди, на... это хорошо, потому что раньше больше не доверяли, кстати сказать.
На газету, которая называется «Московская правда», обновленное меню. Потребители меняют свои предпочтения о том, что с тепличными овощами и фруктами у нас могут быть проблемы. После введения эмбарго эксперты предупреждали еще прошлой зимой, потому что своих теплиц, собственно, мы их не настроим. Да и бог с ними, с этими искусственными выращенными огурцами да баклажанами, они продукты не стратегические, куда неприятнее, когда дорожают, например, куриные яйца. Ну и дальше «Московская правда» разбирается, собственно, куда все это, чем это все закончится.
Марат из Оренбурга несколько, видимо, покоробило наше обсуждение первой темы. Пишет, что получается, о мертвых можно плохо говорить. Знаете, Марат, мне кажется, что о живых и о мертвых, о прошлом, о настоящем, о будущем надо говорить правду. А все остальное – это исключительно лицемерие. Спасибо большое. Кстати, мы со Львом Гулько не прощаемся, потому
нет,
что
нет.
Об автомобиле
потому что
мы будем говорить
здесь.
С его активным участием.
Разворот.
9:35. Анна Трефилова, Лев Гулько и Владимир Варфоломеев. Вот мы тут с вами сидим в теплой и уютной студии, а кто-то сейчас мучается на дорогах, стоит в пробках, едет в своих автомобилях, куда-то спешит, ругается на тех, кто рядом.
Ой, как трогательно ты начал. У меня для тебя другое сообщение есть. Должна тебе сказать, Володя, что ездить в этом году, а может быть и в следующем, мы по-прежнему будем на моей старой машине. Она тебе нравится, я надеюсь. Потому что новую купить не представляется возможным.
Почему?
Дороговато. Дороговато. Посмотрели
Бомбить
рынок.
Бомбить не пробовала?
И не... Что ты мне предлагаешь вообще?
В подрабатывать.
Нет, все знают, конечно, зарплаты у нас тут никуда не годятся, но все-таки...
Знаешь. Хорошие, но маленькие.
Нет, друзья мои, на самом деле, правда, не получается покупать новые машины сейчас. У многих,
а ты хотела в этом году?
Я хотела поменять, да. У меня уже не молодая машинка. Я думала поменять на что-нибудь, может быть, тоже не совсем новое.
Знаешь, какой парадокс?
Но не вышло. Но как судя... сказал один знакомый мой, тоже известный журналист, между прочим.
Тоже?
Он сказал, купилка не выросла. Я к тому, что он, в принципе, мог бы себе позволить, но тоже не получается.
Ну, какой-то парадокс. Меньше
я не знаю,
машин,
пробовал ли он
меньше
бомбить,
машин
конечно.
На дорогах не становится. Причем автомобили...
Так это старые.
Нет, автомобили... Посмотри на
нет,
дорогу.
В смысле уже пользованные.
Не только старые.
Ну,
не только
бэушные.
Дорогие друзья, да. Может быть, и лично вам, как Ане Трифиловой и ее знакомому телеведущему, в этом году тоже пришлось отказаться от планов покупки автомобиля. Нового или подержанного тут особой роли не играет. Если вы сами оказались в подобной ситуации и хотели в этом году обновить свой семейный автопарк, но не сможете этого сделать, примите участие в голосовании, позвоните 660-0664.
Ну, а если у вас все получилось, все хорошо, вы автопарк обновили, 660-0665. Сейчас посмотрим, кому мы завидуем.
Голосование. Процесс пошел.
Почему мы завели об этом речь? Потому что по новому прогнозу одного из ведущих аудиторских предприятий мира, PricewaterhouseCoopers, в России продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут почти наполовину. И это гораздо серьезнее, чем предусматривали прежние прогнозы, когда эксперты компании говорили, ну, скажем так, процентах о 35.
Да, оптимистический сценарий был такой у PricewaterhouseCoopers.
Оптимистический.
Это именно они, да, был такой. В начале года предполагал восстановление рынка до показателей 2012 к 2019, а базовый сценарий к 2020. Ну, вот действительно новый прогноз выглядит вполне реалистичным. Сейчас авторынок вновь начал снижаться, что не может не найти отражения в результатах продаж. За год это эксперты пошли, гендиректор
РОЛ. То есть, получается, до пресловутого дна мы еще и не добрались.
Нет. Татьяна Лукаевская.
Ну, в общем, раньше просто, понимаешь, мы жили неплохо, в том смысле, что могли, было такое правило, машину менять либо через 3 года, но в крайнем случае через 5 лет. Теперь все, ездите дальше.
Да, просто раньше в долларовом выражении твоя зарплата была одна, сейчас другая. А машина, как известно, приходит из-за рубежа. Ну, здесь, правда, тоже их.
Ну, а потом еще в прошлом году порасхватали. Помнишь, ажиотаж был?
Ажиотаж
в декабре
все покупали. Да, был действительно ажиотажный спрос. А потом в этом году такого не будет, сходятся во мнении дилеры. На понижение прогноза отразилась еще неуверенность в экономике и то, что покупатели обновили машины. В 2013-2014 они новые практически, что их менять через год, указывает исполнительный директор автостата Сергей Удалов. В этом году снижение рынка легковых автомобилей составит 40-45%, показатель 9 месяцев соотносится с результатом в группе Wagner, это Audi, Volkswagen, Skoda, оценил директор по маркетингу и CRM группы Михаил Подушка. Лучше всего чувствуют себя премиум бренды, как и, в общем, в нашей жизни
они
вообще.
Они всегда себя хорошо чувствуют.
Audi, Mercedes, BMW. А вот дальше базовый сценарий PricewaterhouseCoopers предполагает, что в 2016 рынок новых легковых автомобилей будет как в 2015, 1,3 миллиона штук. Но если макроэкономическая конъюнктура ухудшится и господдержки не будет, продажи составят где-то около 1 миллиона.
Еще интересно то, что российский рынок в этом году, автомобильный рынок, падает сильнее и более значимо, чем все другие рынки мира.
А почему так интересно?
У нас за 9 месяцев рынок снизился на 43% до 950 тысяч штук. Это наибольшее снижение продаж среди ведущих автомобильных рынков мира. Так оценивает PricewaterhouseCoopers.
А Виктор мне пишет, что запчасти и обслуживание тоже подорожали. Ну, я же надеюсь, что ломаться не будет.
С другой стороны, вам ремонтировать надо и старые машины, и новые. Тут, мне кажется, особой роли-то это не играет.
Ну, это такой русский авось. Я же, во-первых, я все равно не могу купить, что мне остается. Только надеяться, что не будет сильно ломаться. Ну, поставлю в гараж, буду ходить пешком.
Ну, вот смотрите, это уже газета «Новое известие». Аналитики приходят к выводу, что авторынок является одним из сегментов, терпящих наибольшие убытки из-за текущей кризисной ситуации. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, дистрибьюторы вынуждены повышать цены на автомобили. Первыми, кстати, на повышение решился «АвтоВАЗ». Так как большой объем продаж, доступность марки «Лада», а также оказываемая государством поддержка авторынка, позволяют поднять цены, не теряя значительной прибыли.
А вот, кстати, не будет ли сейчас выглядеть это в эфире каким-то образом, ну так, специально раздражающим, если мы начнем вам рассказывать про новые модели автомобилей?
Про «Ладу Весту», если не будет.
Сан Саныч делает это всегда.
Сан Саныч милый
вот здесь,
человек.
На моем месте.
Он очень добрый.
Новые модели.
А давайте подхватим эту.
А давайте, да, давайте.
Например, АвтоВАЗ, расскажем, да, вот про давайте то, чем порадовал автовладельцев наш отечественный производитель.
АвтоВАЗ представил новый кроссовер X-Ray и пообещал выпустить «Ладу Веста» представительского класса. «Ладу Веста» представительского класса,
ну,
пишет
прекрасно.
«Коммерсант». Да.
Да.
А в намерении концерна понятны. Новые модели считаются одним из ключевых стимулов.
Извините, я прослушал. «Запорожец» представительского класса?
Нет,
«Лада
АвтоВАЗ».
Веста.
«Лада Веста».
Нет, это совсем другое дело.
«Запорожец», да.
Продукция «АвтоВАЗа» представительского класса. Вполне.
Но она может тоже быть дороговатая будет.
Вот ну, у нас дело был. У нас, кстати, как Сан Саныч рассказывал, на ЗИЛе был отдельный цех, совершенно уникальный, который вот строил
и
эти
это все.
Все
было.
ЗИЛ-118,
было.
ЗИЛ-111.
У нас много чего было.
Да. На падающем российском рынке это работает не всегда.
Вот.
Вот. Новинки помогают продажам, а в представительском классе, а в более массовых сегментах покупатели ориентируются на цену. В итоге появление новой, но более дорогой модели может лишь обрушить и так низкие продажи бренда, который называется «АвтоВАЗ».
Не расстраивайтесь, будет хуже.
Это газета, да, которая называется «Коммерсант». Вот в пятницу, между прочим, «АвтоВАЗ» объявил о запуске в предсерийную сборку новой модели кроссовера «Лада X-Ray». Кроссовер. А глава завода Бо Андерсон отметил, что локализация модели пока не достигает 70%, но будет увеличиваться.
Были названы из Ярославля и... нам пишет. «Машина – очень нужная вещь, но при том, что из трех человек моей семьи работаю я одна, и дальше много точек».
Ну вот, пожалуйста, был назван максимум цены на «Лада X-Ray» 600 тысяч рублей.
600 тысяч рублей,
X-Ray, кроссовер.
Ну это, мне кажется, извините, пожалуйста, товарищи из «Лады», очень неразумно.
Кроме
потому
того,
что
вообще...
все-таки за эти деньги можно купить что-нибудь иностранное. И, может быть, я в плену иллюзии.
600 тысяч рублей иностранное?
Ну, какую-нибудь эту...
Мотоцикл как... старый.
Да ладно, нет. Нет, я сейчас не знаю.
Велосипед BMW можно купить за 600 тысяч рублей, извини, конечно.
Ну, нет. Да ладно. Нет, зачем? Ну,
я, конечно, не сам присылают
рекламу. Бэушную какую-нибудь, да, Kia Venga.
Послушайте,
например,
присылают рекламу.
Так.
Товарищи, покупайте «Ладу». Отличный автомобиль, гранты лифтбэк, люкс с роботом, 500 тысяч, пишет нам Александр.
И подпись «АвтоВАЗ».
И стулы тоже Саша пишет. «Еду в автомобиле, не ругаюсь, и рядом нет никого, только солнце, поле и птички». По скриптум. Для написания сообщения остановился.
Молодец.
Ну, просто...
Молодец. А Семен пишет, какие представители такой класс. Это по поводу представительства. Класса.
А знаете что? Сейчас будет самое страшное.
Что
Лев-то нам про продукцию «АвтоВАЗа»
страшным
рассказывал, а я про настоящие машины.
Ну, давай.
Сегодня в «Огоньке» смысле большой, иллюстрированный, с цветными снимками, репортаж о том, как в Токио прошел тамошний автомобильный салон «Мотор-шоу». В этом году у него был девиз «Технологии и фантазия». И он доказал, грезы уже становятся реальностью. Вот на этой неделе в Токио, пишет «Огонек», человечество просто заглянуло в глаза будущему. Вот я читал это со слезами на глазах. У нас тут духовные скрепы, а у них автомашины-роботы, которые сами будут водить. И более того, в Японии уже к 2020 году, то есть через какие-то...
Они там вообще думать перестанут,
через
ты
какие-то
понимаешь?
5 лет все автотрассы должны соответствовать требованиям вождения беспилотников. И тогда автопилот станет обычным явлением.
Уничтожение Подождите. Всего человеческого.
Подождите, значит, наш КАМАЗ, это я читал совсем недавно, да? Тоже сделал подобное, между прочим.
КАМАЗ.
Да, КАМАЗ. Автомобиль без водителя.
На КАМАЗе вывел
на трассу, проехал несколько километров.
Представляешь, я на КАМАЗе.
Сколько столбов потом восстановили?
Ничего там не было. Там на самом деле... И, между прочим, в их дизайнерских бюро сидят наши дизайнеры. Тот же самый Пирожков, всемирно известный. Это отсюда.
Отсюда. Ну, есть чем гордиться.
Япония.
Между прочим, Артем пишет вам, товарищи двоечники, что 600-700 тысяч – это новый Солярис. Вот так. Ясно?
Послушайте, можно я все-таки про нормальные машины? пусть даже из далекого будущего и, видимо, не нашего будущего. Автономное пилотирование включается по тому же принципу, что и обычный уже круиз-контроль в привычных нам авто. Когда человек за рулем считает, что передача функции роботу достаточно безопасна. Дорожная обстановка в Японии позволяет это делать почти везде, кроме разве что узких улочек спальных районов Токио, где, между прочим, и проводилось тестирование этой системы.
Они главную проблему решили – дороги. А мы ее не решим никогда.
А еще не только дороги.
Это наше лучшее, что у нас есть. То, что нас от всех отличает.
Еще одно направление развития нормального японского автопрома. Огонек рассказывает, что вот, например, Toyota на этом автосалоне объявила, что она в 50-м году намерена полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями. Произойдет, правда, это только в Японии, в слабо развитые страны, интересно, в какие. Машины с бензиновыми и дизельными двигателями будут поставляться и позже. Пока машина, в которой нет двигателя внутреннего сгорания, вызывает настороженность, как и фантазия о роботе за рулем, но только не в Японии.
Тут мне пишут, ну и купите себе «Лада Веста».
А на чем они будут ездить? На электричестве?
На дизеле.
На водороде.
Водороде.
На водороде?
Они от гибридных двигателей даже отказываются и целиком перенастраиваются на водород. Ну и еще. Глава Renault Nissan пообещал продажи беспилотников автомобильных уже в 2016 году. Среди машин, которая была представлена в Токио, Nissan Teatro for Days, для тех, кто даже в машине сидит в социальных сетях. Или еще одна интересная штука. Системы Vision Tokyo Daimler управляются с помощью голограмм, которые проецируются по центру автосалона. А Toyota Gazoo представила концепт-кар с наружными подушками безопасности. Фантастика.
Невозможно.
Аня,
невозможно. Мы не можем с этим
больше жить. Зарабатывать.
А как же? Да, мне тут написали, купить себе «Лада Веста», а кто мешает ведущий кредит взять? А то ее мало платят, пусть работу меняет. Я не могу работу менять, я больше ничего не умею.
72% наших слушателей признали, что планировали в этом году купить новое авто, но от этих планов вынуждены отказаться.
Ну и 28% говорят, что купили, проголосовали, во всяком случае, что все у них с планами случилось хорошо.
Спасибо Льву Гулько, который помог нам разобраться с автомобилями.
Ой,
через минуту о футболе.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
У меня две новости. Хорошая и очень хорошая.
Ты нашел нам квартиру?
И она уже с отделкой.
А цена?
Просто невероятная.
Самолет Девелопмент. Невероятное предложение. Квартиры с отделкой под ключ. Внуково 2016. Всего 2 700 000 рублей. 495-266-4000. Проектная декларация на сайте внуково2016.ру.
Дамы и господа, представляем новый дилерский центр. Дженсер Инфинити Алтуфьево. Магия легендарной марки. Знак безупречного стиля. Совершенство передовых технологий. Роскошные внедорожники серии QX. Спортивные седаны бизнес-класса серии Q. Для первых клиентов на исключительных условиях. Дженсер Инфинити Алтуфьево. 785-7722. 785-7722. Код 495. Вдохновляем по-новому.
Рассветы старой Москвы, закаты на набережной, огни ночного Кремля, энергичная сосредоточенность будней и беспечная вальяжность выходных легендарного Замоскворечья. Жизнь не продается. Дом для жизни. Да, роскошные квартиры Вайнхаус на острове Балчуг. Ваш дом для жизни. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте winehouse-house.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
По понедельникам Александр Невзоров из студии «Эхо» в Санкт-Петербурге. Ведущая Ольга Бычкова. Персонально ваш. В понедельник после 15 часов.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Разворот.
Ну, наверное, можно уже подводить некоторые итоги российского футбольного чемпионата. Нет, само первенство, конечно, еще далеко от завершения, но первый его круг фактически финишировал. С нами Алексей Дурново, с которым мы этим и займемся. Привет.
Доброе утро. Да, половина чемпионата позади. Все уже сыграли по одному матчу с остальными, да, уже.
Друг с другом.
Да, да, все, вот, ровно до экватора мы дошли. Еще, правда, осенью еще 3 матча, последний еще 1 декабря. Так что, в общем, пока с футболом прощаться рано, но итоги подводить можно, потому что половина дистанции позади. ЦСКА вчера проиграл первый матч в первом круге. Это нисколько ему не... проиграл Краснодару 1-2. Это нисколько не мешает ЦСКА лидировать в чемпионате России. Там по-прежнему 6 очков отрыва от Ростова и Локомотива. Можно сейчас уже с уверенностью сказать, что ЦСКА уйдет первым на перерыв, если там не случится что-то совсем необъяснимого. «Зенит» вчера как раз Локомотиву проиграл 0-2, и эта история имела продолжение в виде очень жесткого высказывания тренера «Зенита» Андрея Вилушбоша.
В адрес Мутко?
В адрес Мутко. Дело в том, что Вилушбош с августа критикует лимит, но так, чтобы вот прям перейти и указать конкретно виновного на в такой лицо. Жесткой форме, еще не было. Не, но он сказал, что это чемпионат имени Мутко. Он всегда говорил, что это неприемлемо менять правила за неделю до старта чемпионата, да, даже новый лимит ввели, там, даже меньше недели оставалось. Но теперь он сказал, что он повторил вот, про смену правил, сказал, что это чемпионат имени Мутко, а мы, «Зенит», мы не можем в таком чемпионате играть. И действительно, если вы посмотрите, как «Зенит» играет без лимита в Лиге чемпионов, и как он играет в чемпионате России, где он вынужден сажать порой из-за лимита ведущих игроков на лавку, да, вы поймете, что...
Ну вот Бош говорит, единственная команда, на которую этот лимит так влияет, это «Зенит». Лучшие игроки не могут выйти на поле. Что можно сделать? Ничего.
Ну, в данном случае один лучший игрок, он действительно вынужден сажать либо Хави Гарсию, либо Вицеля на лавку в чемпионатах России и ставить Артура Юсупова, который, конечно, подает надежды, но все-таки им не замена. И для него это большая проблема, тем более, что Вилушбоаш — это не тот тренер, который приехал сюда на пенсию зарабатывать. Это человек, который приехал карьеру перезапускать. Человек, который очень сильно, теперь говорят, обломался в Англии, для которого «Зенит» — это шанс вернуться в большой европейский футбол. Он именно поэтому, я полагаю, на Лигу чемпионов налегает больше, чем на чемпионат.
А Мутко что? Я как вот мало
пока, на... Мутко пока ничего не ответил. Это было вчера вечером, но он еще ответит, потому что у них заочная полемика продолжается уже давно. И когда Вилушбоаш говорит про лимит, Мутко говорит, ну, правильно, говорит, это вот похвала моей работе, что он так, извините, о лимите отзывается.
Наверное, можно было бы сказать, что Вилушбоаш плохо тренирует команду, игроки подобраны слабые, поэтому и показывает плохие результаты. Но на самом-то деле, вот в той же Лиге чемпионов «Зенит» отлично выступает?
Да, «Зенит» отлично выступает.
И там он вполне конкурентно способен. Да, да. Но там действуют другие правила.
Там просто нет лимита.
Нет этого лимита. И он имеет возможность выпускать на поле всех игроков, которых он считает лучшими.
И которых он, видимо, наигрывал летом на сезон, в том числе и российский. Да? Здесь он вынужден кроить состав.
И российские правила, о чем говорит тренер, были изменены за неделю до старта чемпионата.
Да.
Это неприятно.
И тем более, что он просил вообще-то летом купить ему Фалькао и Жоао Мутиньо, а получил Юсупова и Дзюбу. Дзюба хорошо, что забивает, да, а не как всегда, но тем не менее, да, это немножко не то, чего он ждал. И у него Дзюба единственный нападающий, потому что из-за лимита они потеряли Соломона Рандона. И то, что «Зенит» сейчас идет, имея, в общем, некое финансовое спокойствие, хороший состав, то, что он идет четвертым, ну, плюс, да, там явно еще у самого Боша Лига чемпионов явно приоритет перед чемпионатом, в
мне
том
кажется,
числе и потому, что
Лига
чемпионов на виду, а чемпионат России в меньшей степени.
Еще не понял, он в какой стране живет. Наши люди знают, что у нас всегда правила меняются накануне.
Не, ну он уже понял, он здесь достаточно
давно. За неделю это даже много.
Почти 2 года, да.
Давай еще один матч упомянем.
Какой именно?
Терек — Спартак.
А, ну да, естественно. Спартак проиграл Тереку. 1-2, мог проиграть и больше. Но Спартак в Грозном, я уже не помню, четвертый матч подряд. Нет, третий матч подряд проиграл. И... Спартак вообще в своем привычном положении, с проблемами без игры и горем скандалов, слез, эмоций и так далее.
На Грозненском стадионе вчера была история с Кадыровым.
Ну, что-то. То, что Рамзан Кадыров в микрофон кричит во время матча, мы все знаем. Это вот та знаменитая история про судью 2 года назад, когда он это сделал в первый раз. А дело в том, что...
Вчера снова выступал по громкой связи, призывал болельщиков поддерживать Терек.
Да, но дело в том, что из регламента Премьер-лиги убрали пункт о том, что нельзя кричать в микрофон.
У нас много правил меняется.
Вот, да. Поэтому как бы уже сказано, что никаких санкций применить не могут.
То есть он не нарушил ничего, да?
То есть любой человек может подобраться к стадионному микрофону и во время матча говорить то, что ему взбредет в голову. И с точки зрения наших футбольных функционеров это вполне нормально.
Ты же понимаешь, что любой не может подобраться.
Во-первых, у него свой микрофон там установлен. Уже. Он не ходит так.
Свой микрофон.
У него свой собственный микрофон.
Своя ложа, свои пледы, наверное, тоже, как у футболистов Терека, Луи Вьютон, мы это обсуждали.
Но дело в том, что он это, в общем, очень часто делает. Да, просто это как в эфир федерального канала тут попал, да, а вообще он это делает, это регулярно происходит на матчах Терека.
И считают у нас это нормально. Одна скандальная история. Идет такой патриотический, политический накат на некоторых комментаторов нового телеканала «Матч ТВ». Их обвиняют там в страшных вещах и требуют расправы над ними. И мы через час Алексея Дурново ждем снова к нам в студию, и мы вместе с вами это обсудим.
Разворот.
10:10. Как начинается рабочий день у некоторых журналистов? Ну, тех, которым доверяют, их, например, приглашают в ФСБ на доверительные беседы, на инструктажи, там телеведущие иногда бывают. Ну, а те, кто попроще, только мимо иногда проходят. Вот я сегодня в 6 утра, конечно, совершенно случайно оказался на Лубянке и проходил мимо здания главного вот этого бывшего страхового общества России, Федеральной службы безопасности, где в 20-30-е годы была внутренняя тюрьма, где содержали зэков.
Как там дверь?
И обратил внимание на главную дверь. Так. Это первый подъезд, который по факту почти никогда не используется. Несколько раз, по-моему, днем я видел, как туда входят и выходят люди. Сегодня ФСБшники говорят, что нет, собственно, у нас центральный вход другой, и это правда. Но и здесь двери не заколочены. Обычные двери, про такие обычно часто говорят, такие сталинские. Угу. Массивное дерево.
Я, честно говоря, так обхожу стороной.
Даже они высокие, наверное, где-то 2.5 метра. Ну, как положено в таком серьезном здании.
Ну, это же какой-то там памятник архитектуры. Все
я
дела,
этого
да?
не знаю. Нет? Ну. И эти двери в темноте было нелегко разглядеть, а близко, вот вплотную подойти я не мог, поскольку там стояло несколько сотрудников этого ведомства. Угу. Но я разглядел о том, что двери были черными, почти все. И было не очень понятно, то ли они обгорели, загорели, либо они покрылись копотью. На асфальте перед дверью белые круги. Такое ощущение, что там действовали огнетушителем, как мне кто-то сказал,
наверное,
порошковый огнетушитель был.
Ну, а как
был.
Там еще можно было действовать?
В общем, такие следы оставила ночная акция известного питерского художника Петра Павленского. Про нее мы в новостях уже рассказывали.
Облил входную дверь здания на Лубянке из канистры, затем поднес зажигалку и поджег. Где-то в районе 2 часов ночи.
Вы можете посмотреть, конечно, впечатляющее по художественной силе фотография на сайте «Эхо Москвы»,
да,
где стоит
у
художник.
У Варламова, кстати, в блоге много фотографий. У известного блогера.
На фоне горящих дверей вот он стоит такой с мрачным лицом. В капюшоне.
Ну, вообще с мрачным лицом.
Что-то мистическое в этом есть. И также на страничке «Эхо» вы можете найти видео того, как все это происходило.
Ну, да.
Давайте попробуем определиться
безусловно.
С нашим отношением к этой акции. Учитывая, что человек, обливший из канистры бензином дверь здания ФСБ, он является художником, то мы, наверное, можем это рассматривать, наверное, и как определенную художественную акцию, в которой есть некий дополнительный смысл или определенный подтекст.
Ну вот я как раз сейчас думала, стоит как-то напоминать про его акции в эфире или не стоит. Ну, в общем,
нет, ну помните, он на Красной площади свою мошонку гвоздями прибивал к брусчатке, он в Санкт-Петербурге поджигал во время украинских событий покрышки на улице.
Рот зашивал себе.
И это было в том числе. Дело, да. На ваш взгляд, вот горящие двери здания ФСБ, что это такое? Ну, скорее политический протест, поскольку, как мы можем судить из имеющихся объяснений, это было именно это. По крайней мере, так задумано самим автором и исполнителем. Или же для вас это прежде всего обыкновенное хулиганство. Юристы еще, наверное, определятся с правильной квалификацией этого деяния. Но пока мы берем вот эту версию хулиганства. Угу. Если для вас это скорее политический протест, то позвоните по телефону 660-06-64 и примите участие в нашем электронном голосовании.
Но если если для вас это скорее, ну, такое хулиганство, 660-06-65.
Голосование пошло.
Я бы его мелким не назвала просто хулиганством. Это вообще-то крупное, если что.
Что для вас это? Если политический протест, то 660-06-64.
А если хулиганство, 660-06-65.
Ну, вот есть один такой небольшой комментарий юриста, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков пишет в Твиттере: «Максимум у Павленского мелкое хулиганство, ну и, возможно, потребуется возместить нанесенный ущерб. Так и запишите», пишет Чиков и дополняет: «Все сверх того – это нарушение свободы слова». А известный галерист Марат Гельман в фотографии горящих дверей здания ФСБ и стоящего на фоне этих дверей Петра Павленского сопроводил такой записью: «Ангел с канистрой у дверей КГБ». И сейчас Марат Гельман с нами на прямой линии связи.
Доброе
Марат, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Слышно вас не очень хорошо, Марат. Я попрошу поближе к телефонной трубочке и чуть погромче, если не разбудите никого из своих близких.
Так нормально слышно?
Так гораздо лучше.
Хорошо.
Что это такое, с вашей точки зрения, Марат? Что это, художественная акция?
Ну, это, безусловно, акция в ряду акций Павленского. Она очень логичная. Он все время говорит нам две вещи. Первое, он нам говорит о силе слабого человека. То есть о том, что тот, кто слаб, может не меньше, чем тот, кто силен, если он готов. И второе, он говорит нам о том, что общество зря опускает руки, зря находится в этом состоянии, что ничего поделать нельзя, что все идет туда, куда идет, что, там, я не знаю, Путин вечен, там, ну, то есть, как бы, вот это вот настроение.
Марат, я прошу прощения, все-таки слышно вас не очень хорошо, боюсь, мы не сможем продолжить разговор, но ответ на один вопрос я бы все-таки хотел очень коротко получить, к сожалению, вот плохо слышим. Вот не перешел ли он этой акции определенную черту? Я имею в виду юридическую черту, когда он совершил уже настоящее преступление. А у нас совсем прервалась связь с Маратом Гельманом.
Ужасно жалко, да, на самом деле, потому что нам тут вот пишут из Киева, что это перформанс, вы не разбираетесь. Ну, вот хотели, конечно, разобраться, но, к сожалению, действительно, связь не очень, увы.
Вот вы так однажды утром проснетесь в своем доме, любителю перформансов, а у вас дверь обгорела, и еще оконные рамы обуглились. Вы начинаете переживать, а вам рассказывают: товарищ дорогой, успокойтесь, это была художественная акция.
Это политический протест ваших соседей. Не шумите.
Такое возможно?
Не, ну, в принципе, конечно, возможно.
Такое объяснение.
И мне кажется, что если тебя при этом спросят, это политический протест или там искусство, или хулиганство, то все, конечно, про свою дверь скажут, что хулиганство.
Вот смотрите, что для меня важно в этой истории. Я с большим уважением отношусь к господину Павленскому и к его творчеству, которое я, конечно, не совсем понимаю, но отношусь с уважением, ну, и к его позиции в том числе.
Искусство не обязано быть красивым и понятным.
Конечно. Я не настаиваю. Ну. Насколько я помню, его предыдущие акции, его формы выражения, его позиции из там протеста и политики затрагивало в основном его самого. Когда он прибивал мошонку к Красной площади, извините, это были его яички. Его собственное. Когда он зашивал рот, да, это был его рот. Он своим организмом может распоряжаться как хочет. Когда он собирал по Петербургу, может быть, скупал или выкапывал на помойках старые автомобильные покрышки и сжигал на улице, просто на улице, темной ночью, когда никто не пострадал и ничье имущество не было повреждено. Опять же, это его исключительно личное дело. Но в данном случае невозможно отрицать, что он нанес ущерб общественному и государственному зданию, которое ему не принадлежит, который не является его собственностью. Почему он им распоряжается? Почему он поджигает чужое имущество? Вот этот вопрос, от которого я не могу уйти в сторону.
Ну, к сожалению, ты прав.
И в этом смысле мне кажется, что Петр Павленский перешел некий рубеж, который отделял его личное от чужого, от общественного, от государственного, если хотите.
Но, с другой стороны, он же не соседскую дверь поджег.
А какая разница? Чем отличается дверь ФСБ от двери соседа?
тем, что это дверь в ФСБ.
Только тем, какой смысл ты вкладываешь вот в щелчок своей зажигалки.
Ну, да.
Но и это все.
Конечно, политический протест однозначно, пишет нам Владимир из города Печоры. И тут же Алекс пишет: идиотское хулиганство. Он такой же художник, как Киселев, Соловьев и журналисты.
Давайте поговорим об этом вместе с вами. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы» 363-3659. Ваши звонки через полминуты.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Сколько вы тратите на Новый год? 3000 на подарок, который любимая положит на полку? 2000 на ненужную ребенку игрушку? А что подарят вам? Еще один свитер и носки за 5000. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц и получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, Кинопакет и Детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru. 18+.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворачивайтесь в марше!
Это «Утренний разворот», и мы с вами в прямом эфире. Доброе утро.
Здравствуйте. Елена, Москва.
Как вам этот поджог дверей ФСБ, Елена?
А вы знаете, дело в том, что кто поджигает, вот зависит от личности. Вот если художник так уже страдал своим телом, так сказать, жертву приносил, то я бы просила ему, у меня в центре города квартира, и, в общем, как бы не пострадавшая еще, я бы его просила, если бы он мне поджег, например, лоджию, там она белая пока.
Какая вы добрая.
Да. Нет, а если бы это... Елена не добрая, она святая.
А если бы это был какой-нибудь условный Навальный, то есть не художник?
Да, вот Навальный... И вот
его бы не простил.
Нет, все простил. Навальный вообще все простил.
Казалось бы,
Елена, то есть вы считаете, что господин Павленский заслужил право творить все, что он хочет?
Да, конечно, конечно. Естественно. И он не только заслужил право творить, он даже заслужил право просить милостыню, например, и чтобы ему подавали, и никто его не может за это осудить в данном случае.
Мы имеем современного юродивого.
Что, извините?
Мы имеем современного юродивого.
Ну, почему? Не совсем так. Это человек, который вот, ну, как вот, ну, скорее всего, как монах, что ли. Как отшельник, вот так вот, жертвующий своей жизнью для других. Можно так воспринимать вполне, почему нет?
Или тот, кто на площади провозглашал, что царь убил младенца. Ну, это как раз еродивый. Хорошо, спасибо большое, Елена. Я поражен просто вашим отношением.
Не еродивый, не еродивый. Вот так что пусть приходит Старопинский переулок.
Так, 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 так. Аккуратно, а то кто-нибудь другой еще придет, не дай бог. По сути, протест по факту правонарушения, пишет Юрий из Томска. Чушь, пишет нам из Москвы. Он налогоплательщик, гражданин России. Пусть жарит двери, он имеет право так распорядиться. Кстати, многие пишут, не путайте соседские двери с дверью Лубянки. Все-таки это госучреждение, это немножко другое.
Это, между прочим, еще серьезнее. Это с советских времен у нас заведено, когда за порчу государственного имущества или за его растрату наказание полагается более серьезное, чем за правонарушение в отношении частного лица и его собственности.
А вот, кстати, Илья из Москвы пишет, Павленский художник, если бы дверь поджег, к примеру, Яшин или Удальцов, то это уже не творчество, наверное, так.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей, Санкт-Петербург.
Сергей, плохо слышно, извините, отключу, если вы не будете говорить громче.
Несомненно, у Павленского что-то не в порядке с головой. Психиатры и невропатологи здесь ошиблись, когда его освидетельствовали.
В Петербурге была экспертиза, они признали его вполне вменяемым, нормальным человеком, как нас с вами.
Ну, вы знаете, зачастую нормальными признают людей, которые впоследствии вытворяют такое, признают их потом невменяемыми, либо ненормальными. Нормальный человек не может свои гениталии прибивать к брусчатке.
Оказалось, что может. Оказалось, что может. И по этому поводу некоторые говорят, что это единственный возможный человек, у которого есть, извините, настоящие яйца. Настоящий мужик.
Вы знаете, настоящие мужики не прибивают.
Скажите, по поводу поджога дверей ФСБ. Вот мне интересно было бы узнать не личности Павленского, а самой этой акции. Что это такое, на ваш взгляд?
Ну, это психоз какой-то. Невротические реакции. Понимаете, нормальный человек, любой нормальный...
А его политические объяснения?
Не может быть политических объяснений в каких-то акциях, которые могут нанести вред жизни, здоровью людей. Плевать на дверь. Могли пострадать люди,
люди, с этим не спорю.
Понимаете?
Но политические объяснения есть даже у террористов. Я не провожу параллелей, но, к сожалению, те, кто совершает даже самые страшные злодеяния, они всегда подкладывают в эту политическую соломку.
Конечно, есть.
Безусловно. Спасибо большое.
Теперь любой псих, пишет нам Юля, может творить любое правонарушение и называть это искусством. Павленский Герострат прославился таки, пишет рабочий с Урала Маша.
Он давно прославился.
Антон, перформанс и хулиганство понятие не взаимоисключающие. То есть может
Согласен.
Быть и перформанс, и хулиганство
Вы правы.
Одновременно.
Поэтому, наверное, в нашем голосовании, которое у нас продолжается, наверное, здесь чуть такие смягченные должны быть формулировки. Прежде всего, для вас это политический протест, или прежде всего вы на это смотрите как на преступление, как на хулиганство? Если для вас это в основном политический протест, ну, такую форму выбрал художник. 660-06-64. Если же для вас это прежде всего хулиганство, тогда номер 660-06-65. И у Павленского есть объяснение того, что он сделал.
Давай расскажем это.
Потому что видеоролик, который мы упоминали, вы можете посмотреть его на сайте «Эхо», он сопровождается и его объяснениями, небольшим текстом. «Горящая дверь Лубянки», цитирую, «это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе. ФСБ действует методом непрерывного террора, так говорит Павленский, и удерживает власть над 146 миллионами человек. Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс. Этот рефлекс борьбы за собственную жизнь, а жизнь стоит того, чтобы начать за нее бороться». Ну, несколько сумбурный текст, я бы сказал.
Ну, да и, в общем, устроил он несколько сумбурных мероприятий, так уж прям по-честному, если сказать.
Но организационно там все у него получилось, мне кажется, то, что он задумывал. Он использовал эту канистру. Он с канистры пришел к зданию ФСБ в 2 или в 3 часа ночи. Он облил дверь, центральные эти ворота, ну, которые, по крайней мере, смотрели на Лубянскую площадь и на то место, где раньше стоял Железный Феликс. Он поджег это. Он встал в нескольких метрах от дверей и просто молча стоял и позировал фотографам и тем, кто снимал на видео.
Ну и что?
Нет, я думаю, что то, что он планировал, он осуществил. Здесь не было сумбура. Все по четкому плану, мне кажется. Он должен остаться, я предполагаю, удовлетворенным своим деянием. Ему ничего не сорвалось. Полиция или кто там, сотрудники ФСБ, подбежали, когда уже было поздно. Его самого взяли, он, по-моему, особо и не сопротивлялся. Но некоторые обратили внимание, анализируя это видео, что прежде всего, смотрите контекст, горят входные двери в ФСБ. Что делают подбегающие люди? Они не тушат двери, они берут человека, который просто спокойно стоит в нескольких метрах от горящей двери. И его забирают. Приоритеты.
Ну, дверь тоже горят, а этот может убежать. Чего же теперь?
Ну, железная логика, которой руководствуются люди с холодным сердцем. Наверное, так.
Из Свердловской области пишут, это, конечно, протест, и не надо трогать художника, его право выражаться.
Доброе утро, мы в прямом эфире.
Доброе утро. Вот Леонид, я из Москвы. Этот акт, который сделал художник, да, я думаю, что он, соответственно, сделал его в знак поддержки украинского режиссера, которого наши органы...
Про это ничего не говорится, Илья.
Он сам, во всяком случае, ничего про
это не говорит. Ну, это похоже. Он протестует и показывает, что да, я вот поджег. Судите меня как террориста, как режиссера.
Сложно сказать, поскольку он сам ничего не сказал. Он
допустим, это
можно фантазировать.
Леонид, как вы-то к этому относитесь?
Я поддерживаю его, этот политический акт.
Вы считаете, что надо поджигать офисы ФСБ?
Нет, поджигать не надо, конечно.
Слава Богу.
Но в данном моменте, то, что он сделал, я его поддерживаю. Это протест. против того, что происходит в нашей стране со стороны органов.
Леонид, не считаете ли вы, извините за такую формулировку вопроса, ну, по-другому скажу, но, может быть, все-таки методы борьбы важнее целей, которые люди перед собой ставят?
Ну, он сделал это, конечно. Может быть, он и не совсем этого хотел, но он вынужден был это сделать. С учетом того, что он не скрывался же, действительно, он стоял, он ее не убегал.
Ну, он был очень спокоен, да.
Да,
сотворил свое и стоял, просто ждал, пока его повяжут.
Совершенно верно.
Хорошо, спасибо большое, Леонид.
Мне вот, кстати, знаешь, один вопрос меня волнует. А там с охраной вообще никак на Лубянке?
Как, подожди,
как,
ну что
это
же
так
теперь?
Вообще?
Все административные здания должны охраняться патрулями усиленными, с автоматчиками и пожарными бригадами.
Ну, почему-то мне казалось, что там какая-то особенная должна быть.
В общем, пока ставим в этом деле точку. 75% слушателей «Эхо Москвы» считают, что поджог дверей ФСБ на Лубянке – это прежде всего политический протест.
И 25% считают, что это хулиганство.
Посмотрим, по каким статьям будет расследоваться соответствующее дело и что в итоге ждет Петра Павленского. Мне кажется, что его накажут очень серьезно и демонстративно. Это утренний разворот на «Эхе Москвы». Через 5 минут о судьбе нашего самолета и погибших пассажиров, и о том, как это может быть связано с сирийской войной.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
В Москве 10:35. У микрофона Владимир Варфоломеев и Анна Тарифилова. Рассматриваете ли вы людей, которые погибли в нашем самолете над Египтом, как жертв войны, в которую Россия ввязалась в Сирии? Или для вас это события совершенно разные, никоим образом не пересекающиеся? Почему мы об этом говорим? Потому что, насколько я могу судить, я для себя этот вывод уже сделал вполне четкий, однозначный, что самолет, безусловно, был взорван террористами. Как именно они это сделали? Подложили ли сами бомбу в багажное отделение нашего аэробуса или... Не случайно ведь сейчас, например, допрашивают сотрудников египетских гостиниц, потому что кто-то из портье, связанный с террористами, мог в чемодан к нашим людям что-то такое взрывное положить.
Эта версия все больше и больше на первый план выходит.
Вот, уже для меня нет никаких сомнений, что это была абсолютная бомба, и наши самолеты взорвали те люди, которые, скорее всего, связаны с террористическим запрещенным у нас исламским государством, с которым мы воюем последний месяц на территории другой страны в Сирии.
Соответственно, вывод напрашивает сам собой. Если это все-таки теракт, то...
Этот теракт является следствием нашей военной кампании. Это не означает, что мы неправильно ведем бомбардировки. Это не означает автоматически, что нам не нужно бороться с террористами из исламского государства. Но это должно нас сподвигнуть к тому, чтобы задуматься, правильно ли мы методами это делаем. Может быть, надо расширить операцию и не ограничиваться только бомбежками, а отправить туда наши сухопутные силы для того, чтобы задавить эту гадину окончательно, чтобы она не могла больше взрывать, в том числе наши самолеты или, не дай бог, устраивать что-то еще уже на территории и нашей с вами страны.
Ну, подожди, это уже другой вопрос, как на это реагировать. А первый вопрос, все-таки связаны это вещи или не связаны?
Это тесным образом сочетающиеся вопросы, потому что демонстративное отрицание террористической версии, которую мы видим на протяжении недели из Москвы от всех наших официальных лиц, говорит о том, что они не хотят это признавать. Для них, они считают для себя это невыгодным или даже вовсе опасным.
Сегодня это действительно не очень выгодно, мягко говоря.
Сегодня газета «Ведомости» вообще посвящает этому редакционную статью. Мне кажется, что ее авторы Максим Трудолюбов и Андрей Синицын пишут очень правильные вещи. Но вначале я хочу спросить вас, наших слушателей. Вот вы связываете эти два события. Считаете ли вы, что люди в самолете, наши люди, 224 человека, погибли из-за войны, в которую мы ввязались в Сирии? Если вы отвечаете на наш вопрос положительно, да, это именно с этим и связано, то примите участие в голосовании и позвоните 660-06-64.
Если вы для себя войну, которую мы ведем в Сирии, с гибелью людей на борту этого самолета не связываете, и связь для вас совсем не очевидна, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну а теперь о том, что пишут сегодня в «Ведомости». С самого начала экспертами и СМИ рассматривались две основные версии – техническая неисправность и теракт. Обе подразумевают ответственность российских властей, но разную. В первом случае это ответственность за качество контроля в авиации, турбизнесе, за коррупцию и экономическую ситуацию. Это привычный для российской власти вид ответственности с проработанными способами ухода от нее. Теракт же в данном случае – это ответственность за войну в Сирии. Кремль, похоже, стремится избегать даже намека на такую связь. Это ответственность за некомпетентность при начале военной операции в Сирии, игнорирование рисков участия в сложном многомерном конфликте на Ближнем Востоке, из которых риск ответных террористических атак, пожалуй, был самым очевидным. Тем более для страны, которая годами вела борьбу с террористами на своей территории и получала в ответ теракты с массовыми жертвами. «Ведомости» продолжают. Непоследовательное поведение российских властей после катастрофы может означать и то, что на усиление операции в Сирии нет готовых средств и возможностей. Вот она, эта война, нужна как красивая картинка по телевизору, как реклама военных возможностей России. Никто не думал при начале операции, что она может вызвать теракт и гибель 224 невинных российских граждан. Россия не хочет идти в Сирию до конца, но теперь не может и уйти оттуда. Это пишут «Ведомости», и, по-моему, очень справедливо.
А вот Сергей пишет нам, что террористы не могут не убивать. Бомбили мы их или не бомбили бы, роли это не играет. После того, как они набрали бы еще больше сил, они пришли бы к нам, было бы еще хуже.
Зрители говорят, что вчера по государственному телевидению уже прозвучало такое объявление, объяснение. Да. Вот потому что мы в Сирии с террористами воюем по-настоящему, вот поэтому, дескать, они взрывают наши самолеты. А американцы только имитируют борьбу, и, дескать, еще в самом начале они были причастны к созданию исламского государства, поэтому их никто и не трогает. Доброе утро, мы в прямом эфире.
Доброе утро, Дмитрий. Конечно, я связываю то, что начали бомбить ИГИЛ, и бомбим ли мы ИГИЛ или что-то другое, и теракт, произошедший, версия теракта, произошедшая с петербургскими туристами в Египте. Uh-huh. Вот, и что более того показывает, что эти вещи связаны, это то, что за последние 2-3 дня, я могу ошибаться, но мне кажется, ни одного штаба ИГИЛ мы больше не уничтожили.
Ну, может быть, просто сейчас военные отвлеклись, и не каждый день нам об этом рассказывают.
Нет, нам рассказывают каждый день на протяжении уже 2 лет. Об Украине.
А мне кажется, теперь как раз должно пойти совсем по-другому. Вот после сбитого самолета нам должны рассказывать каждый день, что уничтожено в 2 раза больше штабов, в 3 раза больше укрепленных районов, в 4 раза больше лабораторий по производству бомб.
Это если вполне, связь признать, вполне, Володя.
Да, для этого вполне, надо признать связь.
Вполне возможно, но мне кажется, Владимир Владимирович не самый глупый человек. Я думаю, что он все-таки,
да,
наверное, хотелось бы задуматься, хотелось бы верить, что он задумался, что, в общем-то, может быть, совершил ошибку. Может быть.
Спасибо. Мне кажется, это не тот человек, который признает свои ошибки. Спасибо. И исправляет ошибки. Или, если это делает, то, по крайней мере, не публично, не демонстративно, чтобы никто его за этим не поймал.
Давай я почитаю сообщение. Виталий пишет: «Сирия и бомбежки больше выполняют телевизионную роль, чем реальную». Так он считает. Сергей полагает, что, безусловно, это реакция, я цитирую, на понты, пишет Сергей, в Сирии. «Конечно, это жертва войны», пишет нам Марат, «но никак не могу представить из сообщений, как именно в самолет попала бомба». Авилов Виталий: «Безусловно, погибшие в самолете заплатили за ура внешнюю политику».
Кстати, по поводу того, как бомба могла попасть в самолет. Наш коллега, ведущий «Эхо» и одновременно ветеран спецслужб Анатолий Ермолин у себя в Фейсбуке написал в эти выходные, что если сейчас вот так трясут багаж и не дают его брать на самолеты, может быть, мы теперь, ну мы, весь мир, столкнулись с тем, что появился некий новый вид взрывчатки или бомб, который не определяется привычными детекторами.
Ну, к сожалению,
оставим это, впрочем, да, специалистам.
Во-первых, оставим специалистам,
надеюсь,
во-вторых, не хочется гадать, хочется, чтобы как-то все-таки проверяли, защищали и тоже там ставили новые всякие рамочки.
Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор. Вот,
Виктор, на ваш взгляд, катастрофа нашего самолета может ли являться следствием войны, которую мы ведем в Сирии?
Это однозначно, это следствие войны как раз. Я вот это имел в виду, что если вы просто пересмотрите историю России, она все время побеждала в том случае, когда эта война происходила на нашей территории. Любая война, вот даже вот афганская, она была вдребезги проиграна. Я думаю, так и будет.
Ну, собственно, кстати, и опыт вообще Соединенных Штатов показывает примерно то же самое.
Вариант, да, я это имею в виду, что даже я думаю, что просто сейчас вот это государство и правительство опасается, чтобы признать этот взрыв из-за того, что пойдет волна, люди будут выходить на улицу. И так вот во Вьетнаме, в Америке во время Вьетнамской войны будут возражать, и после этого, может быть, и произойдет свержение вот этого правительства.
Дмитрий, я боюсь, что мы не Америка и даже не Испания. Спасибо вам большое, что напомнили об этом. Когда в 2004 году, после терактов, произошедших в Испании, вдруг выяснилось, что это были исламисты, что решили власти Испании?
Выйти из конфликта.
В Ираке, да, тогда, понимаете? И тогда люди этого требовали. Надо из конфликта уходить, если обществу, стране, людям конфликт этот не нужен. Но у нас эта логика, мне кажется, не очень работает.
Ты понимаешь, какая штука? Я здесь, пожалуй, согласилась бы, что, безусловно, наверное, эта война сыграла свою роль. Но, может быть, не из-за нее это произошло. Потому что теракты действительно происходят не из-за чего-то, а просто потому что, ну, не любят. Хотят уничтожить. Бомбим. Послушай, мы там, не бомбим.
Террористы, они не маньяки.
Нет, мотивацию всегда можно придумать. Ты сам это сказал несколько минут назад. Но мы никого не бомбили, и были теракты. Страшные.
Мы воевали в Чечне. И получали теракты. И сначала получали теракты, а потом начинали войну в Чечне. Последовательность событий бывала разной.
Было и такое.
Захваты самолетов. Помните, да, в 90-е годы?
Было и наоборот, действительно. А, мне кажется, пишет Виктор, сейчас усилится опять поток пропаганды, связанный с Украиной. Кстати, многие так говорят, я пока не очень понимаю.
Глупости какие-то совершенно. Так.
Они-ка пока в шоке, не знают, как...
Украина может сейчас пострадать, потому что, активизировав войну в Донбассе, мы захотим отвлечь внимание от Сирии внутри. Давайте забудем о Сирии, где все не очень удачно складывается, судя по самолету, и займемся чем-нибудь более безопасным.
Там тоже не все удачно складывается.
Нет, ну украинцы, по крайней мере, не будут взрывать наши самолеты, это очевидно.
Это скорее попытка дестабилизации в Суэцком Египте, считает Семен, потому что если бы хотели отомстить нам, то уронили бы при посадке самолета в Пулково, то есть не на территории Египта это произошло бы. А, у нас все виноваты, кроме нас. Вот американцы плохо борются с ИГИЛ, значит, они виноваты в крушении, пишет Александр из
Самары. Ну, так уже, как говорят, вот по телевизору нам рассказывают.
Телевизор нам расскажет.
94% слушателей «Эхо Москвы» не припомнят столь однозначных голосований в наших эфирах за последнее время. Так вот, 94% считают, что, конечно, есть прямая связь. И люди в самолете над Синаем погибли из-за той войны, которую Россия ведет в Сирии.
Ну и 6% эту связь не видят.
Теперь важный вопрос. Во-первых, конечно, нужно признать, что это был теракт. Я думаю, что через день-два об этом официально будет сказано. И второе, какие выводы власть из этого будет делать. Либо мы можем пойти по испанскому варианту, но либо, что вероятнее, совсем другой. Что теракт только заставит российское руководство еще сильнее увязнуть в сирийском конфликте. В этом большом арабском конфликте.
Ну, нам ничего не остается, как только наблюдать, ждать, читать всякие сообщения, принимать решения.
И быть осторожнее. Хотя не знаю, чем этот совет может кому-то помочь. Это «Утренний разворот» на «Эхе». Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама. Toyota Центр Измайлова предлагает вам сделать себе подарок. Встретить Новый год с новым автомобилем. До конца ноября Toyota Camry по специальной цене от 1 миллиона 245 тысяч рублей и с привлекательным кредитным предложением от АО Toyota Bank плюс выгода 100 тысяч рублей по трейд-ин. Подробности в Toyota Центр Измайлова. По телефону 8495-730-9000 и на сайте toyotadefisai.ru. Цена указана на Toyota Camry в комплектации стандарт. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Плата за капремонт – это когда вы достаете деньги из своего кармана и платите за ремонт в чужом доме. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская о том, как изменить систему поборов. «Мне стало казаться, что я родился в тюрьме». Фигурант болотного дела Алексей Полихович рассказал о первых днях на свободе и о том, как прошли эти 3 года за решеткой. «Гудбай, Москва. Почему иностранные менеджеры возвращаются из России домой?» «Новая газета» в продаже с понедельника. 16+.
Каждый год в конце ноября мы встречаемся на дискотеке 80-х. Savage, Secret Service, FR David, Boney M, Chris de Burgh и другие звезды. 28 ноября. Москва. Спорткомплекс Олимпийский. Международный фестиваль «Дискотека 80-х». Билеты в кассах Олимпийского, на сайте концерт.ру, по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – экс-депутат Псковского областного собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. «Разбор полета» в понедельник не пропустите после 21 часа.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Разворот.
10:49. Мне кажется, что Тина Канделаки столкнулась сейчас с одной из самых сложных проблем за все время своей профессиональной медийной деятельности. Она человек, ну, которого называют часто там прокремлевским, человеком там конформистских взглядов. Но теперь она вынуждена, наверное, каким-то образом, если не защищать своих сотрудников, то реагировать на нападки на них очень резкие, которые раздаются как раз из того самого кремлевского лагеря. И вот она должна решить, что сделать: сдать их, поскольку они политически неблагонадежные, как говорят, или же защищать своих людей от тех, кто, в принципе, ей, как мне кажется, близок.
Вообще, конечно, честно говоря, эту публикацию я рассматриваю как такой натуральный донос.
Нет, публикаций несколько.
Прости.
И выступления разных политиков, включая там господина Пушкова.
И господина Валуева.
Депутаты наши.
Да, ну, это уже реакция была.
Из «Единой России».
Это была уже реакция. А подборочку-то где публиковали?
Самое главное, как на это реагируют официальные лица. И чего требуют они. То, что там всякие листки в интернете публикуют, не имеет никакого значения, пока это не выходит на большой уровень, Ань.
Ну да, но на большой уровень это тоже вывели.
А эти люди
могли бы не заметить.
Ну, Пушков и Валуев — это тоже пока небольшой уровень. Да, это 2 депутата, они не 300, как это бывает.
Ну, я бы сказала, что Пушков — это начало.
Давай не будем ждать реакции господина Бастрыкина. Правда?
Да.
В общем, о чем идет речь?
Давайте уже, да, расскажите.
Все выходные шла интернет-травль, я, наверное, другого слова не подберу, Алексея Андронова, комментатора, который очень долго работал на НТВ+, а теперь работает на Матч-ТВ, известного своей позиции в поддержку Украине, и Украины известного давно, уже больше года, дававшего интервью по этому поводу, много пишет об этом в социальных сетях. Заодно прицепились к другому комментатору Кириллу Дементьеву, заодно прицепились к Василию Уткину. Дошло дело до того, что об этом уже писалось в колонке в «Комсомольской правде» на сайте. Дошло дело до того, что какие-то люди завели петицию на Change.org «Давайте уволим». Ну, там, правда, речь идет только про Андронова. Прицепились к ряду высказываний, уже, кстати, не самых свежих. Да, не все могу цитировать, да, ну, могу, скажем так...
Вся эта нечисть любителей Новороссии, русского мира... Например, да? Цитирует такие,
да,
высказывания.
«Жрите свое в другом месте». Да.
Да.
Но важно. Да?
Пушков на это как реагирует?
Важно.
Между прочим,
где
форуме,
они это писали?
На форуме соотечественников Путин и Лавров защищали русский мир, а ведущий канал Матч ТВ публично оскорбил этот мир и его любителей. Пишет Пушков, апеллируя к авторитету президента.
Этот тип измахнулся на самое святое, что у нас есть,
сейчас
называется, да. А, кстати, там Уткина вспоминает...
В Твиттере они все это пишут.
Да, они это пишут в Твиттере, это важно.
Вот, это важно.
Они не говорят этого во время трансляции. Да, они пишут это в своих твиттерах. твиттерах. А, да, и когда люди говорят о том, что вот он оскорбляет аудиторию телеканала, да, он это не на телеканале говорит, он это пишет в твиттере конкретным людям, которые в твиттере его достают довольно оскорбительными комментариями.
И он не пишет в твиттере: «Вы зрители канала Матч ТВ, полные там отстой».
Да, он этого не пишет, поэтому он не нужно подменять понятия и говорить, больше, что он оскорбляет что аудиторию телеканала.
Насколько я понимаю, вот, например, у товарища Андронова твиттер вообще закрыт.
Да,
то
он закрыт.
Его могут читать только те, кого он допустил.
Кого он допустил, да. И я думаю, что это не случайно, потому что Андронов вообще, даже если мы политику оставим,
совсем сужает
Алексей Андронов
вообще.
Человек довольно одиозный, и очень многие люди его сильно не любят. Ему там запрещали матч «Спартака» комментировать в свое время официально.
На секунду. Остановись. Если вы, друзья, считаете, что руководство Матч ТВ, например, Тина Канделаки или господин Чернышенко, как руководитель всего холдинга «Газпром Медиа», должны защищать своих журналистов, подвергающихся нападкам за выражение политической позиции, позвоните 660-0664.
Но если считаете, что нет, не должны они их защищать, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Вот если бы они пострадали за телеканал, тогда, конечно, руководство должно было бы за них вступиться. А это их исключительно частная личная жизнь, и пусть выкарабкиваются сами.
Вспоминается знакомая нам история одного твита, извини, конечно.
Конечно.
Да.
Да.
Я тоже ее вспоминал в связи с этим, да.
И российский медиарынок знает разные ситуации, когда руководители до последнего защищали своих сотрудников и другие руководители, которые просто своих работников откровенно сдавали для того, чтобы сохранить собственные места.
А что там Канделаки сказал? Не отвлекайте от работы?
Ну, Канделаки сказал, да, что давайте мы, может быть, будем разделять футбол и политику. Кстати, тоже писал и Кирилл Дементьев в своем твиттере, да, что мы на Матч ТВ футбол и политику разделяем.
Это когда у них Кадыров комментирует футбол, это разделение политики и спорта.
Кадыров президент Терека.
Ты на что сейчас замахнулся?
Ну, святое.
Кадыров президент Терека.
Руки убери.
Так что там есть основания, да, для появления Кадырова как президента Терека. Но что касается, да, вот смотри, вот я смотрю там эти подборки, которые там они тащили про Кирилла Дементьева, да, они там вообще надергали,
там
повырывали из,
да,
контекста, там многие фразы из его интервью Sports.ru полугодичной давности. Да, причем там...
Всякая лыка в строку.
Да, там вырваны из контекста фразы. Извините, мне кажется, что вот личное дело человека, кого он уважает, кого нет. Если у Кирилла Дементьева нет особого уважения к Фетисову и Третьяку, это его личное дело. Мне кажется, это оскорбительным, и мне не кажется это оскорбительным для аудитории телеканала Матч ТВ.
А вот, кстати, вырывание фраз напоминает одну известную телепрограмму, в которой очень любят навырывать фраз, намонтировать по НТВ. Ты знаешь, о чем я говорю.
Да не только, да? НТВ.
Ну, не только. Нет, но это просто славится тем, что мы своим монтажным столом.
Совпадение? Не думаю. Давайте поставим точку в этом деле через минуту.
Вот новый разворот.
Реклама.
У меня две новости. Хорошая и очень хорошая.
Ты нашел нам квартиру?
И она уже с отделкой.
А цена?
Просто невероятная.
Самолет Девелопмент. Невероятное предложение. Квартиры с отделкой под ключ. Внуково 2016. Всего 2 700 000 рублей. 495-266-4000. Проектная декларация на сайте внуково2016.ру.
Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Машины обслуживают буквально за час и проводится бесплатная диагностика. Звоните 259-3-30. Впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так профессионально и качественно. Работают даже ночью. Все для людей. Расходники в наличии на любые авто и большинство работ бесплатно. В итоге получается значительно быстрее и дешевле, чем официально. Кроме того, в фильтре можно находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам. Приезжайте на СТО «Фильтр». Телефон 259-3-30, код 495 и адрес улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25, сайт stofilter.rf.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Футбол.
Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Ну и чем все это закончится, как ты думаешь, Леш?
Я надеюсь, что ничем не закончится, что разговоры прекратятся. И я очень надеюсь, что и Кирилл Дементьев, и Алексей Андронов, и Василий Уткин продолжат работать на Матч ТВ. Потому что для меня главное профессионализм комментатора, а не его общественная позиция. Да, и лучше, да, я не хочу слышать комментаторов, которые считают, что Боруссия Мюнхен-Гладбах — это вторая команда Мюнхена.
Вообще, мне было бы интересно, честно говоря, подключиться к этому административный ресурс, как в случае, кстати, с тем же нашим любимым одним твитом. Или нет? И как себя поведет Тина Гивина в этой ситуации?
Вот. Я процитирую то, что она вроде бы в Твиттере написала, когда это было, перед 7 ноября. «Я не отвечаю на бред, времени нет». Знаете, уважаемая Тина Тингиевна, мне почему-то представляется, что когда ваших сотрудников, которых вы нанимали на работу, на тех, на чей профессионализм и человеческие качества вы рассчитываете в работе в вашей компании Матч ТВ, где вы менеджер, мне кажется, что вы не можете самоустраниться, когда их публично третируют, когда их публично унижают, осыпают всякими нехорошими словами, когда в их адрес раздаются прямые угрозы. И если вы намеренный самоустраниться, мне кажется, это очень много говорит о вас, как о руководителе, как о человеке. Хотелось бы думать о вас лучше.
Тина Канделаки в этом смысле, мне кажется, очень похожа на Михаила Юрьевича Лесина. Она все может.
В 90% слушателей «Эхо Москвы» считают, что Матч ТВ должно защищать своих сотрудников.
Ну и 10% считают, что нет, не должно.
Спасибо большое. Это был «Утренний разворот». Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев. Встречаемся завтра в это же время. Пока.
Счастливо.